Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Имя Никиты Михалкова звучало на этой неделе так же часто, как и название исландского вулкана, выбросившего в атмосферу роковую пыль. Сегодня Никита Сергеевич представил первым зрителям фильм «Утомленный солнцем 2», и не где-нибудь, а в Кремлевском дворце. Фильм этот, как стало известно в четверг, будет включен в конкурс Каннского кинофестиваля. В бочке меда есть ложка дегтя. Несколько десятков членов Союза кинематографистов России объявили о намерении покинуть его в знак протеста против руководства Михалкова и создать альтернативный киносоюз. Среди недовольных Эльдар Рязанов, отец и сын Германа, Рустам Ибрагимбеков, Юрий Нарштейн, Александр Сокуров, Атары Асселиани, Гарри и Павел Бардин. В общем, едва ли не все звезды режиссуры, ну а также многие известные кинокритики, сценаристы и актеры. В пятницу собрание учредителей нового киносоюза прошло в Московском доме журналистов. О том, почему кинематографисты подписывают обращение, озаглавленное «Нам не нравится» и хотят создать новое объединение, мы сейчас поговорим. Я приветствую наших гостей, кинокритиков Юрия Богомолова и Виктора Матизана, и приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Ну а начнем разговор с сегодняшней премьеры. Новый фильм Михалкова только что посмотрела Марина Тимашева. Марина, добрый вечер. Я вчера читал довольно насмешливую рецензию на эту картину в газете «Коммерсант». Очень любопытно, какие у вас впечатления от фильма и от стилистики его премьерного показа. Знаю, что попасть в Кремль зрителям было непросто, а начало сеанса задержали.
О самом фильме «Добрый вечер» мне говорить пока сложно, потому что я не досмотрела его до конца, он еще продолжается, я была вынуждена выйти в эфир. Что касается того, как это все происходило, то, конечно, это вот достаточно забавно, потому что люди приехали к Кремлю к 3 часам дня, чтобы узнать, что фильм начнется в 5 часов вечера. Многих не предупредили, у Кутафьевой башни была огромная очередь. Мы погнали какими-то кругами через Александровский сад, и народ шутил, что, наверное, нас ведут на экскурсию в Грановитую палату. Ну, в общем, кто оделся про...
Марина нас не слышит, к сожалению, у нас прервалась связь. Марина?
Простите,
да,
меня
да, было... Да, прервалась связь, давайте, да.
Да, значит, я говорила о том, что огромная очередь была, и что люди, которые за это были по-рабочему, они чувствовали себя нормально, а Бомонду трудно было позавидовать, потому что вынутые из автомобилей дамы в маленьких платьях на метровых каблуках мерзли и очень страдали. Говорят, что Никита Сергеевич Михалков на съемках старался создать максимально близкие к фронтовым зрителей. Он, конечно, в этом контексте посчитал. Многие вспоминали, однако, очереди в магазинах времен Леонида Ильича Брежнева. Попав вовнутрь, можно было уже расслабиться. В фойе на одном этаже, одетый в военную форму баянист, играл Катюшу, а не молодая женщина исполняла частушки военных лет. А на следующем этаже выстроили сцену эстраду. На ней расположился военный оркестр. И на импровизированной площадке танцевали вальсы и фокстроты молодые пары, одетые в исторические костюмы. На них старые люди, ветераны, смотрели с нежностью. В Кремль... Пригласили ветеранов войны. Ну и, конечно, пригласили московскую знать. Нет смысла перечислить имена, так много их было. По всем фойе развесили мониторы, и за 2 часа перед премьерой на них крутились рабочие моменты съемок и интервью Никиты Сергеевича. Ну, вроде бы Кремлевский дворец переоборудовали специально для премьеры «Предстояние», так называется вторая часть фильма. Установили 30-метровый экран, но если бы не предупредили журналиста, загнанные в последние ряды балкона, чего бы этого не заметили. Ну, тоже нужно напомнить, наверное, что фильм «Утомленный солнцем» был снят в 1994 году, завоевал Оскар в номинации «Лучший иностранный фильм». Вторая его часть тоже приглашена, как вы сказали, на Каннский фестиваль. Действие первой части происходило в 1936 году, и его герои, как тогда казалось, погибли. Но, как принято в современном кино, потом выяснилось, что все живы. И встреча комдива Котова с НКВДшником Митей, теперь он уже полковник, кажется, происходит на войне. Но сюжет более или менее известен. Никита Михалков еще в 2003 году представлял сценарий на фестивале в Выборге «Окно в Европу». Значит, перед началом просмотра на сцену вышел сам Никита Сергеевич. На него было направлено 2 луча света, и он отбрасывал, стало быть, 2 тени. Начал он с пушкинской цитаты «Товарищ Вере» и продолжил, что товарищами мы становимся в годину бедствия, надо бы ими оставаться всегда. Дальше он сказал, что картину показывают, не дожидаясь праздников, потому что она заканчивается заканчивается 41-м годом, и в ней показано, через что должны были пройти люди, чтобы победить. Поэтому не случайно, говорил он, так долго существовала фраза «лишь бы не было войны». Ну, на самом деле, действие фильма происходит в 43-м году. Полковник НКВД Митя разыскивает Котова, то есть избран ретроспективный ход, но становится это ясно минут через 20, не раньше. А история комдива, она просто фантастическая, потому что вот что бы ни случилось, ему все нипочем. В воде этот герой не тонет, в огне не горит, то есть это, ну, такой настоящий русский богатырь. Эффектов великое множество, все есть, что положено, батальные сцены, сцены мирной жизни, и сны, и сентиментальность, и натурализм, и иногда смешные диалоги, но вот первое впечатление, что все сцены написаны разными людьми, и что актеры действовали как-то по собственному хотению, и поэтому одни играют по психологии, другие как в водевиле, а третьи как в фарсе. И лично для меня фильм начался через полтора часа после его реального начала, в ту минуту, когда на экране появился Евгений Миронов. И вот пока его герой не погиб, я всему верила. Ну и что вот... Сергей Михалков ссылался сразу на фильм «Спасти рядового Райана». Да, он говорил, что это патриотический фильм, и он тоже сделает патриотический. Но там, по сюжету, как мне помнится, государство отправляет своих солдат спасать рядового. А в фильме Михалкова все, что делают герои, происходит вопреки воле государства и скорее благодаря Божьей воле. Но это первое впечатление, и, повторю, я не видела финала.
Марина, ну, понятно, что все, что происходит в Отечестве, можно объяснить какими-то обстоятельствами к искусству кино, не имеющими отношения. Но вот фильм Михалкова попал в Каннский конкурс. Претендентов на Каннские награды отбирают не Путин и не Борис Грызлов, а Тьерри Фримо, и отбор этот очень-очень жесткий. Часто фильмы знаменитейших режиссеров в Каннский конкурс не попадают, если они не устраивают отборщиков. Будь вы на месте Тьерри Фримо, вы бы взяли «Утомленных солнцем» в конкурс? Я прямой и очень лаконичный ответ, да или нет?
Если бы директором был я, взяла бы за фамилию Никиты Михалкова, потому что он очень известен за рубежом, и взяла бы, возможно, за несколько эпизодических ролей или просто ролей, сыгранных актерами в этом фильме, потому что актеры действительно превосходны. Если бы я не была директором, нет, не приняла бы этот фильм в конкурс.
Спасибо, Марина. Это была Марина Тимашева из Кремля. Пристрастие Никиты Михалкова к Кремлю было отмечено и в письме членов Союза кинематографистов, озаглавленном «Нам не нравится». Нам не нравятся съезды в Кремле и гостином дворе, в то время, когда по коридорам дома кино гуляет ветер и царит запустение. Но я не буду все письмо читать, попрошу Юрия Богомолова сформулировать самое главное. Юрий Александрович, добрый вечер. Вам слово, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый вечер. Я, если так пытаться прямо и конкретно сформулировать то, что нам не нравится, это прежде всего действительно тоталитарная форма управления Союзом, это лицемерие, которое сопутствует всей деятельности Михалкова, это полное пренебрежение интересами и волей членов Союза, сказавшееся, например, в том, что реформа киноиндустрии была абсолютно келейным делом. Ее пробили несколько крупных функционеров нашего кино и поставили все сообщество перед свершившимся фактом. Совершенно очевидно, что кому-то это может и понравиться, кому-то это покажется целесообразным, но многих это не устраивает. А главное, не устраивает, я думаю, почему возникло это письмо, это абсолютное пренебрежение чувством достоинства членов нашего киносообщества. Уж так, как это Михалков делает, и как это выражается конкретно, просто дальше идти некуда.
Ну, Никита Михалков дал очень много интервью на этой неделе перед премьерой, и, в частности, конечно, его спрашивали и о расколе в Союзе. И он говорил, что, во-первых, недовольных не так много, а большая часть Союза за него, а во-вторых, что тут, в общем, не творческие вопросы, а финансовые, борьба за собственность Союза кинематографистов. Виктор Эдуардович, добрый вечер, что вы скажете?
Заявление Никиты Сергеевича Михалкова всегда не соответствует действительности, а на этот раз они не соответствуют просто колоссально. Мы абсолютно не заинтересованы ни в собственности Союза, ни в деньгах Союза. В них заинтересован сам Никита Сергеевич. Именно поэтому он дерется за власть. Мы заинтересованы в том, чтобы Союз выражал наши интересы. И поскольку Союз не выражает интересов тех людей, которые из него вышли, а это весь свет нашей кинематографии, он не выражает ни интересов Рязанова, ни интересов Германа, ни интересов Бардина, ни интересов Погребского, ни интересов Хлебникова, ни вообще интересов тех людей, которые реально делают кино, и которые определяют то, чем, собственно говоря, является российское кино для всего мира. Это эти люди определяют, а не Никита Сергеевич Михалков. Не один он, вернее. И то, что им стало не в моготу в возглавляемом им Союзе, это как раз и говорит о том, что Союз не выражает их интересов. Чьи же интересы выражает Никита Сергеевич Михалков? На этот вопрос ответить чрезвычайно просто. Он опирается на большинство. Или, вернее, скажем так, на огромную депрофессионализованную массу членов Союза кинематографистов. Эти люди заинтересованы не в кино, они заинтересованы в том, чтобы получать от Союза дотации. Там по старости, по, значит, нездоровью. Все это, безусловно, совершенно необходимые вещи. Но собственно, кинематографических интересов у них нет. И поэтому Никита Сергеевич Михалков, опираясь на эту массу, выражает только свои собственные интересы. Именно это и стало причиной, если вообще-то даже не произносить там слово «тоталитаризм», «демократия» и так далее. Союз, возглавляемый Михалковым, не выражает интересов света нашего кинематографа. Именно поэтому остался только один выход – уйти, образовать новый союз и пытаться, значит, вести диалог с теми людьми, от которых зависит состояние нашей кинематографии, независимо от Михалкова.
Расскажите, пожалуйста, как прошло вчерашнее собрание, и ведь мы практически не видели ничего на телеэкране, мы видели постоянно Никиту Михалкова, он дает множество интервью, связанных с премьерой, а вот о расколе телевидение почти не говорит, и письмо несогласных не звучало, и вчерашнее собрание в Доме журналистов никак не показали, поэтому, в общем, мы даже не знаем, как оно прошло, как вы намерены действовать. Юрий Александрович, может, вы расскажете?
Ну, оно прошло достаточно конструктивно. Это было учредительное собрание конференции, где инициативная группа представила кандидатов в уставную комиссию, и собравшиеся из тех, кто подписали протестное письмо, проголосовали за эту уставную группу, в которую вошли как раз молодые кинематографисты. Это Алексей Герман-младший, это Попогребский, Хлебников, насколько я помню, Виталий Манский и известный продюсер кино, человек уже более старшего поколения, Владимир Достоль.
А вот авторы письма, они намерены участвовать во внеочередном съезде 29 апреля и как-то заявить о своей позиции? Или просто уже они вышли из Союза и все?
Я думаю, что именно то обстоятельство, что авторы письма и те, кто подписали их, это письмо исключает возможность и как бы право на то, чтобы участвовать в этом съезде. И это не случайно, потому что все, кто подписал письмо, поняли, что все способы и средства влияния на руководство Союза нынешнее исчерпаны. Все суды оказались, так сказать, проигранной в силу административного ресурса Никиты Сергеевича, все какие-то такие, ну, внутрисоюзные способы и механизмы оказались недейственными, и Михалков великий манипулятор, и он сделал то, что хотел сделать, и поэтому уже дальше играть с, как кто-то сказал, с человеком, который располагает крапленой колодой, уже это бессмысленно, и поэтому мы не хотим больше бороться с Михалковым. Мы хотим создать свой союз. Мы не хотим знаться с Михалковым. Некоторые этого не хотят из чисто гигиенических соображений.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наши гости – кинокритики Юрий Богомолов и Виктор Матизан. Наш телефон 8-800-200-2212. Послушаем звонки в нашу студию. Александр Сергеевич из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Первое, что я хочу поздравить вышедших из Союза и объединяющихся в некую новую команду. Я буду искренне рад уже, быть может быть, не слышать этих мямлящих ваших гостей. Когда они перечисляют фамилии нынешних молодых, знаменитых, я хотел бы надеяться услышать эти фамилии, ну, лет через 5 хотя бы, не через 30, как уважаемого Никита Сергеевича. Ну, возьмите любую его картину. Она каждое достояние истории кинематографа российского. А что ваши мямлящие гости? Ну, ничего, пустые 2-0. И же с ними. Поэтому я искренне рад, что они отвалят и не будут больше пачкать собой эфир.
Ну, Александр Сергеевич, совершенно недопустимый тон, мне кажется, оскорблять гостей я в своей передаче не позволю. И поэтому я бы хотел поговорить о том, чем будет заниматься новый киносоюз. Михалков сказал про тех, кто собирается выйти из Союза кинематографистов, пусть собираются на лавочке. Дома кино они не получат. Виктор Матизан, в чем смысл нового союза, если у него не будет собственности, не будет денег? То есть это что будет, дискуссионный клуб?
Нет, это не будет дискуссионный клуб, это будет организация. Для современной организации не нужны ни большие деньги, ни большая собственность. Необходимо просто, чтобы эти голоса очень авторитетных людей складывались и оказывали соответствующее влияние на те органы, которые принимают решения в области кинематографа. Вот что необходимо. Борьба идет, значит, не за материю, борьба идет в, как бы, в символическом, в идейном пространстве. Борьба идет за то, каким будет российский кинематограф, что он будет собой представлять, будет ли кино для внутреннего потребления, или это будет кино для мира, будет ли это, как бы, чисто коммерческие пустышки, или будет это авторское кино. Об этом идет разговор.
Ну вот, Михалков сейчас снял «Кино для мира», конкурс Каннского фестиваля, если что-нибудь престижнее.
Что-что?
Михалков сейчас снял «Кино для мира», конкурс Каннского кинофестиваля, если что-нибудь престижнее.
Фильм Алексея Попогребского, значит, да, получил чрезвычайно престижные призы в Берлине. Фильм Алексея Германа получил очень престижный приз в Венеции. Фильм Андрея Звягинцева получил главный приз в Венеции и так далее. Ни один Никита Сергеевич представляет российскую кинематографию за рубежом. Ни один.
Юрий Александрович, что вы скажете? Каковы задачи нового союза?
Дмитрий, я прежде всего хотел ответить вашему слушателю, потому что, ну, он нас оскорбил, и бог с ним, но он заодно оскорбил и целую группу очень достойных кинематографистов, которые сделали в российском кино не меньше, чем Никита Сергеевич Михалков. Что касается тех ребят, которые сегодня он считает, что вот они сделали, а лет через 5 они ничего не делают, то давайте подождем, посмотрим. То же самое, очевидно, в свое время говорили про автора «Свой среди чужих, чужой среди своих». Что же касается того, чем будет заниматься новый союз, то там вот на этой учредительной конференции очень конкретно обсуждались эти вопросы, связанные с авторскими правами, защитой авторских прав, связанные, так сказать, с образованием, с продвижением картин, с прокатом, с постановкой тех или иных вопросов, связанных с теми вопросами, которые абсолютно игнорируют и Никита Сергеевич Михалков, и руководство этого союза. все, о чем, так сказать, беспокоится Михалков, это о том, чтобы создать из Союза свой лоббирующий инструмент. Более ни о чем не беспокоится. Он добился того, что его студия получит, соответственно, там 250 миллионов рублей. И то, что он сможет влиять на весь процесс распределения и перераспределения государственных бюджетных денег. Мы бы хотели установить более справедливые отношения и более естественные отношения между корпорацией кинематографистов и государством.
Послушаем еще один звонок в нашу студию. Алла Павловна из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер, господа. Пожалуйста, я хочу вас попросить извинения за первого звонившего. Это, видимо, один из зомбированных кремлевской пропагандой и ее рупора, яркого рупора в лице Никиты Сергеевича. Пожалуйста, достаточно много слушателей, ваших слушателей радиостанции «Свободы», от которых я и могу попросить извинения. Пожалуйста, извиняюсь еще раз. И успехов вам в вашей тяжелой и такой праведном работе. И спасибо вам за ваши фильмы.
Спасибо, Алла Павловна, спасибо за звонок. Ну, я думаю, что это не единственное выражение поддержки, которое вы слышите. Виктор Эдуардович, вы чувствуете, что вас поддерживают?
Безусловно, чувствую. После того, как меня включили из Союза, я получил такое количество рукопожатий и поздравлений, что мне просто стыдно.
Юрий Александрович.
Да, конечно, и надо сказать, это вот раньше можно было сидеть, так сказать, глубокой невозможности для контакта. А сейчас есть интернет, и интернет очень, так сказать, отчетливо и выразительно выражает свою позицию по отношению и к нам, и к тому, и к тем, к тому союзу, к той организации, которую мы оставили. Я же думаю, что Михалкова-то более всего, конечно, задевает не то обстоятельство, что против него снова что-то такое говорят, а то обстоятельство, что с ним не хотят воевать, что пытаются быть чем-то отдельным от него. Он к этому не привык. И поэтому он уже, так сказать, действует совершенно достаточно подлыми средствами. В последнем своем интервью в газете «Известия» он позволил себе хамские, так сказать, выражения по отношению к своим коллегам, и он позволил себе такую как бы уже ушедшую форму борьбы, как такой легкий политический донос. То, чем он и пользовался во время своего съезда в Гостином дворе, намекая на то, что этот новый союз сейчас начнет разваливать Россию.
Ну вот, собственно говоря, мы знаем, что уже одна попытка противостоять Михалкову тогда была, и многие ее организаторы пострадали, и журнал «Искусство и кино» лишился помещения, Марлен Хуциев потерял место во ВГИКе и так далее. Ну вот так идет борьба в Союзе кинематографистов. Я благодарю наших гостей, кинокритиков Юрия Богомолова и Виктора Матизена. Обзор американских еженедельников сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Сотрудники аэропорта в Кракове готовятся принять до 40 самолетов с иностранными делегациями, которые прибудут в Польшу для участия в похоронах президента Леха Качинского и его супруги Марии. По данным пресс-службы аэропорта, несмотря на то, что воздушное пространство Польши из-за вулкана в Исландии закрыто для коммерческих полетов, рейсы с зарубежными делегациями, запланированные на первую половину воскресенья, пока не отменены. В российских аэропортах к середине дня сегодня были задержаны или отменены более 260 авиарейсов, пунктом назначения которых были города Европы. Более половины из них отменены в московском аэропорту Шереметьево. Сообщается, что около 1500 пассажиров, которые не смогли улететь, размещены в гостиницах. В Китае преданы огню тела нескольких сот жертв землетрясения в западной провинции Цинхай. Тибетский духовный лидер Далай-лама выразил соболезнования родственникам погибших и заявил, что сожалеет, что не смог поддержать их лично, а китайские власти препятствуют его въезду в страну. Правоохранительные органы Киргизии продолжают поиски братьев свергнутого президента Курманбека Бакиева. Как сообщил вице-премьер Временного правительства Азимбек Бекназаров, бывший лидер страны и его ближайшее окружение подозреваются в коррупции, убийствах журналистов и политиков. Всего заведено более 200 уголовных дел. Число жертв терактов в Пакистане, совершенных в окрестностях города Кахат, превысило 40. Сегодня два смертника подорвали себя на территории пункта раздачи гуманитарной помощи беженцам в связи со взрывами. ООН объявила о временной приостановке своей работы с вынужденными переселенцами.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Споры о ядерной безопасности. Следует ли критиковать Хамида Карзая? Осуществим ли модернизационный план Кремля? Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников. Его подготовила Мария Клайн.
Задачи прошедшего в Нью-Йорке саммита по ядерной безопасности были столь скромны и очевидны, что успех мероприятия был предсказуем, пишет «Тайм». Однако самое интересное происходило в кулуарах, где президент США пытался убедить мировых лидеров поддержать жесткие санкции против Ирана. После встречи с председателем КНР Ху Цзиньтао, представитель Белого дома объявил, что Китай готов работать с Вашингтоном. На самом деле, Пекин только согласился обсуждать резолюцию о санкциях, представленную США, от чего ранее отказывался. Известно, что стратегические интересы КНР в Иране идут вразрез с предложениями Вашингтона. Турция и Бразилия, в настоящее время являющиеся членами Совета Безопасности ООН, также не поддерживают санкции и призывают к диалогу.
В начале мая в Нью-Йорк на конференцию ООН съедутся делегации 200 стран, подписавших договор о нераспространении ядерного оружия. Прибудут и иранские представители. Ожидается, что Тегеран привлечет внимание к ядерной стратегии США, обнародованной недавно Бараком Обамой. Документ предусматривает отказ от применения ядерного оружия против стран, соблюдающих режим нераспространения. Исключение сделано для Ирана и Северной Кореи, не выполняющих резолюции Совета Безопасности ООН. Возможность применения ядерного оружия, чтобы обеспечить соблюдение договора о нераспространении, не предусмотрено самим документом и не признается большинством подписавших его стран. Иран надеется взять реванш у Соединенных Штатов, предупреждает «Тайм».
Президент Афганистана Хамид Карзай постоянно подвергается публичной критике со стороны американской администрации. В защиту Карзая выступает редактор Newsweek Фарид Закария. Он напоминает, что у Соединенных Штатов нет альтернативы, и Карзая необходимо поддерживать, если Барак Обама намеревается выиграть войну в Афганистане. Карзай – избранный президент страны. Пусть выборы были не совсем честными, но их результаты признаны международными институтами. Свергнуть президента может только военный путч, но последствия были бы столь дестабилизирующими, что этот вариант даже нечего обсуждать. И где гарантии, что преемник будет блестящим менеджером и безупречным демократом? Справедливости ради нужно отметить, что Карзай недавно принял ряд правильных решений в отношении реформы полиции, местного самоуправления и даже борьбы с коррупцией.
Это не значит, что Америка не должна оказывать давление на Карзая в частном порядке. Публичная честность хороша для отдельных граждан, а для правительства это удовлетворение собственного тщеславия. Важнейшая задача, стоящая сейчас перед Афганистаном, — создание государства. С исторической точки зрения, это длительный, трудоемкий процесс централизации политической власти и полномочий. Американская администрация следует признать, что в реальном мире Карзай — ее единственный партнер. Визит афганского президента в Вашингтон несколько раз откладывался и теперь запланирован на 12 мая. Надо надеяться, что он будет принят со всеми соответствующими почестями, полагает Newsweek.
Президент России Дмитрий Медведев обнародовал новый проект – создать собственную Силиконовую долину, где российские предприниматели изобретут нечто не менее значимое, чем интернет. У России есть ресурсы, которым могут позавидовать другие – блестящая культура хакерства, пишет «Тайм». Но есть и труднопреодолимое препятствие – конфликт между современными амбициями Кремля и старорежимным стремлением контролировать все. Руководить проектом назначен главный кремлевский идеолог Владислав Сурков. В январе он посетил Массачусетский технологический институт, а в феврале принимал в Москве делегацию, в которую входили руководители таких компаний, как eBay, Twitter и Cisco. Вопрос только в том, готова ли Россия психологически соперничать со свободной формой капитализма, характерной для Силиконовой долины. Сурков уже заявил в интервью газете «Ведомости», что единственным инструментом модернизации в России является консолидация власти, и предупредил, что новое экономическое чудо не возникнет из, как он выразился, склоки либералов.
История Силиконовой долины говорит как раз об обратном. Компании в ней рождались и развивались или умирали с поразительной быстротой. Государство иногда помогало, предоставляя начальный капитал, но никогда не пыталось руководить и указывать. Победителей выбирал рынок. Кремль, говоря о модернизации, тянет за собой традиционную модель властного менеджмента. Сможет ли в такой атмосфере произрасти культура инноваций и предпринимательства, которая считается главной составляющей успеха Силиконовой долины? Задает вопрос Time.
Известный английский писатель Сэмюэл Джонсон считал, что неверность – это грех, но она не должна беспокоить мудрых жен. В XIX веке женщины еще не открыли для себя YouTube и гольф-клубы, пишет Ньюсвик. Верность – сложный предмет для изучения. Данные не точны, и большинство респондентов лгут. Одни исследования утверждают, что количество измен сокращается, другие, что наоборот увеличивается, особенно среди женщин. За последнее время вскрылось немало скандальных историй об известных людях, которые изменяли женам, лгали, заводили романы и интрижки, обзаводились вторыми семьями и внебрачными детьми. И каждый раз мы говорили: это типично для мужчин. Они не меняются и потакают своим желаниям в ущерб семье.
Однако последние исследования открывают удивительный сдвиг в поведении мужчин. Отцы семейств в возрасте до 29 лет каждый рабочий день проводят в среднем более 4 часов со своими детьми. Это вдвое больше, чем в конце 70-х. Домашняя работа по-прежнему в основном ложится на женщин, но теперь и мужчины все чаще берут в руки тряпку или пылесос. Социологи говорят, что это благотворно влияет на сексуальную жизнь и моральный климат в семье. Несмотря на скандалы и истерику на страницах таблоидов, приятно осознавать, что есть вещи, которые меняются в правильную сторону. Эти изменения столь просты и естественны, что мы их часто не замечаем. Но последствия их необычайно важны, заключает Newsweek.
15-я неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клайн. Рубрика Софии Корниенко «Гламорама» посвящена скандалам с неудачными усыновлениями и педофилией.
Последние несколько лет при просмотре российской ленты приоритетных новостей перед глазами возникает навязчивый образ. Из окон московских министерств и ведомств для поддержания патриотического духа размахивают вместо флагов маленькими детьми. Трясут ими, пока не вытрясут из каждого беспомощного ребенка максимум политических очков, а затем без промедления принимаются за следующего. Трясут детьми как живыми и глубоко травмированными семейными неурядицами, так и уже мертвыми, убиенными. Единственное условие – это чтобы в тяжелой судьбе или смерти этих юных россиян были замешаны иностранцы. На прошедшей неделе одной из главных новостей в России стала история Артема Савельева, которого американская мачеха вернула России, посадив одного на трансатлантический рейс с запиской в кармане. «Я сделала ошибку, я была введена в заблуждение, чтобы не разрушать свою жизнь, жизнь моих друзей, моих близких, я возвращаю ребенка и отказываюсь от усыновления». Хотя это бесцеремонное послание подписано усыновившей Артема 26-летней незамужней медсестрой Ториен Хансен из штата Теннесси, отправила мальчика из США обратно в Россию, скорее всего, бабушка. По словам российского адвоката Карины Красновой, которая консультировала новую семью Артема в марте, вопрос отправки мальчика назад в Россию таким бесчеловечным способом не поднимался, однако ситуация к тому времени дошла до точки накала. Что именно произошло в семье Хансенов, Карина Краснова по причинам адвокатской этики уточнить отказалась.
Американские органы юстиции поставили вопрос о возбуждении против усыновительницы уголовного дела, но российские власти пошли дальше, вовсе приостановив усыновление российских детей гражданами США. Во всяком случае, до тех пор, пока не будет подписано двустороннее соглашение о более действенном надзоре за усыновителями. Так брошенным российским детям перекрыли еще одну дорогу жизни, по которой у них был шанс переиграть злую судьбу. На усыновление российских детдомовцев в первую очередь имеют право граждане России, и только потом иностранцы. По информации российской газеты, каждый год в России выявляют более 120 тысяч сирот. По данным на 2007 год, россияне усыновили всего 9,5 тысяч. Еще 4,5 тысячи детей усыновили иностранцы. Для сравнения, в США в очереди стоят 150 тысяч желающих усыновить ребенка, а в год выявляют рожают новых сирот в два раза меньше. За 19 лет, в течение которых американские граждане усыновили из России около 60 тысяч сирот, погибли 15 усыновленных детей. Между тем, в России за год погибают в собственных семьях до 3 тысяч детей, а ситуация в детских домах, по оценкам правозащитников, еще более тяжелая, чем в колониях. Маленький Артем Савельев и сам стал барометром сочувствия по стране. О желании усыновить его заявили 3 российские семьи и более 16 тысяч американских.
Зато в католических приютах не только США, но и Германии, Австрии, Ирландии и Мальты царит любовь к детям. И некоторые эпизоды безнаказанности такой любви пришлись как раз на годы, когда священную конгрегацию вероучения, которая рассматривает дела о сексуальных надругательствах, возглавлял нынешний Папа Римский, а тогда кардинал Йозеф Ратцингер. В частности, на днях через Associated Press всплыло письмо, датированное 85-м годом, в котором будущий папа возражал против лишения сана священника-педофила Стивена Кизла, хотя тот уже в 78-м году был осужден условно за развратные действия в отношении двух мальчиков в Сан-Франциско. В 2004 году Кизл был приговорен к 6 годам заключения, на этот раз за развращение малолетней девочки. В прошлом месяце «Нью-Йорк Таймс» напечатал материал о священнике Лоуренсе Мёрфи. Покойного отца Мёрфи подозревают в том, что он с 50 по 74 год совершил развратные действия примерно с 200 слабослышащими детьми в школе-интернате в штате Висконсин. Йозеф Ратцингер сначала санкционировал внутреннее расследование в отношении Мёрфи, но затем отменил его. А на днях один из ближайших сотрудников папы, кардинал Тарчизио Бертоне, продемонстрировал невежество, связав факты педофилии с гомосексуализмом.
Теперь приходится не только отмывать дом, в котором нынешний глава католической церкви родился ровно 83 года назад. Ко дню рождения папы его родной дом в Баварии расписали ругательствами, но и отстаивать иммунитет главы Ватикана. Более 10 тысяч британцев подписали петицию с требованием отменить визит папы в Англию и Шотландию. Многие требуют также начать его судебное преследование за систематическое сокрытие случаев педофилии среди священников. Однако сначала бедному Бенедикту XVI предстоит визит на Мальту, где его ждут не только 11 жертв местных священников-педофилов с требованиями публичных извинений, но и укорительно торчащий на въезде в мальтийскую столицу обелиск «Колонна Медитаранея» в виде фаллоса, который местные власти вряд ли теперь осмелятся убрать к визиту святейшего.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Владимиру Путину могут вручить только что учрежденную российскую хип-хоп-премию. На соискание награды премьер-министр выдвинут в специальной номинации «События года» за то, что посетил прошлой осенью рэперский конкурс, вручил награды и произнес речь, рассказывает Анастасия Кириленко.
В ноябре 2009 года на хип-хоп-фестивале Путин лично наградил победителей конкурса и в своей речи высоко отозвался о значении хип-хоп-культуры среди молодежи. Получивший из рук Путина награду певец Рома Жиган вскоре сочинил трек из фрагментов выступлений Путина на съезде «Единой России».
'09 года в России родилось гораздо больше детей, на 3% больше, чем было раньше, и на 4% стало меньше смертей. Конечно, рано пока нам подводить итоги, ведь они пока еще довольно скромны, но мы уже стоим с вами на пороге, что Новый год будет такой же у нашей страны.
Как рассказал представитель, организовывающий вручение премии продюсерской компании «Монолит» Дмитрий Павлов, Владимир Путин имеет все шансы получить хип-хоп-премию.
Владимир Путин среди фаворитов?
Открою вам большой секрет, да. Есть некоторая борьба с распадом группы «Центра», потому что это для хип-хоп аудитории довольно-таки великое событие.
Там будет Владимир Путин?
Мы ему отправили приглашение, но он нам пока еще не подтвердил свое присутствие точно.
Рэпер Нойз МС, он же Иван Алексеев, критически оценивает номинирование премьер-министра на соискание хип-хоп-премии.
По-моему, это диковато. Был конкурс на МСТВ под названием «Битва за респект», да, он туда пришел толкнул речь о том, что он разбирается в хип-хопе и признает, что эта культура актуальна и интересна. Я смотрел это выступление. Ну, это такой какой-то комсомольский, пионерский какой-то такой нафталиновый замут. Мы с парнями обсуждали недавно всевозможные политически ангажированные группы и поняли, что в нашей стране уже давно есть такое направление, как федерок. Видимо, вот сейчас будет мутиться федерэп. Федеральный рок и федеральный рэп. Вот это страшные вещи. Когда начинают срастаться правящий строй и молодежные движения культурные, на мой взгляд, это молодежным движением очень сильно вредит. Дискредитирует их всячески и девальвирует. Это просто попытки прибрать к рукам актуальную молодежную культуру. Грибут выборы 2012, и несмотря на то, что наверняка наверху уже все там решили, но надо же как-то обставить все так, чтобы было поменьше возмущения, что все несправедливо и подстроено. Хип-хоп сейчас очень актуальный среди молодежи, такая информационная среда. Если ее правильно ангажировать, то это может принести, естественно, дивиденды в будущем, что сейчас и пытаются сделать.
На вопросы Анастасии Кириленко отвечал рэпер Noize MC. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Вопрос недели. Видите ли вы успехи в борьбе с коррупцией, спрашивали корреспонденты «Свободы», прохожих на улицах Москвы и Самары.
Нет, потому что не ловят.
Власть вообще ни с чем не борется, а тем более с этим. Потому что все прекрасно знают, и все их прекрасно видят. Разговор про это даже... Причина тому, кто это выгодно, кто на этом деньги делает, тут и все.
Вообще, конечно, это есть в повседневной жизни. Неприятно.
Нет, конечно. Потому что что такое государство? И я так предполагаю, что это чиновники, наверное, которые кормятся от этого дела. То есть у нас государство заинтересовано, я так думаю.
Коррупцию победят не раньше, чем через 100 лет. А потому что она въелась к нам уже.
Наказывать действительно надо, но настоящих преступников. А людей хороших надо поддерживать. А у нас порой получается. Иногда даже наоборот.
Нет, однозначно. Можно сравнивать с раковой опухолью. Там метастаз уже, все.
Кроме слов и кроме обещаний, которые они высказывают по телевидению, Путин Владимир Владимирович сменяет Медведев, Медведев сменяет Путин, но я ничего не вижу, никаких улучшений.
Один из самых главных вопросов, там не зарплата, как говорят, а вопрос несменяемости чиновников. То есть они все приватизировали эти все места, и по существу это у них вот доходное место, короче, Островскую надо читать, там все написано. Пока это не перерубится, вот это пупоины, вот этого сращивания доходного места с ними. И не только их, а их детей, семей. То есть у них там же клановость пошла. Вот что самое страшное.
Вряд ли что изменится. Потому что начальников много. Каждого ведь не проверишь.
Только крепнет и усиливается коррупция. Колоссальные деньги. Никто не может проверить, куда они расходуются. На них содержится вся бюрократия. Таким наличным валом черным можно купить любую вертикаль властную.
Опросы провели корреспонденты «Свободы» Игорь Телин и Сергей Хазов. День космонавтики, совпавший с днем траура по погибшим в авиакатастрофе, нынешняя колбаса, объявленная советской, обещание уличных баталий сторонников и противников плакатов с изображением Сталина, обо всем этом на уходящей неделе говорили в блогах. Программу «Итоги недели» Радио Свобода продолжит рубрика Юрия Васильева «Сетевые разговоры».
День космонавтики 12 апреля в блогах отметили с особенным размахом. Как никогда, хотя год не юбилейный для полета Гагарина. Причина столь подчеркнутого торжества, однако, крылась не в самом празднике, скорее наоборот. Под Смоленском разбился самолет президента Польши Леха Качинского, и президент Медведев объявил в России день траура – 12 апреля. Пользователи «Живого журнала», откровенно радовавшиеся трагедии польского борта номер один, а таких оказалось немало, решили, раз вы так, то и вам этак. Никакого траура, да здравствует полет Гагарина. В результате все по тому фольклорному тексту «Ух ты, ах ты, все мы космонавты». Михаил Соломатин, автор популярного дневника «Майк-67», наиболее четко отреагировал на «гагаринский старт» в русскоязычном ЖЖ.
Приняв решение о трауре и показав котынь Анджея Вайды по России, Медведев поступил совершенно правильно. Государственный подход сейчас заключается именно в том, чтобы презреть политическую выгоду и предпочесть человеческое государственному. Реакция же значительной части так называемого «патриотического крыла» ужасает. Эти люди полагают, что их идеалы, в силу своей сверхценности, дают право забыть о законах человечности. На самом же деле, само наличие такого права полностью обесценивает такие идеалы. Нельзя всерьез разговаривать о космической романтике с человеком, который считает любовь к Гагарину основанием для иронии по поводу разбившихся поляков. Да и не космическая эта романтика, а тоска по тем временам, когда никакой поляк не смел пройти, не поклонившись.
К Михаилу Соломатину уходит не столько за новостями, сколько за нетривиальными обобщениями. В этот раз его читатели вновь не были разочарованы.
Те, кто скорбит в связи с назначением траура на День космонавтики, не догадываются, что такие мысли являются следствием вовсе не великой культуры, а всего-навсего плохого воспитания. Налицо переход от поколения космонавтов к поколению ревнителей космонавтики. Для того, чтобы приумножить достижения отечественной науки и культуры, чтобы отправить в космос новых Гагариных, надо не просто много трудиться. Страшно даже представить, на какие лишения должно было бы обречь себя нынешнее поколение, чтобы оставить сколь-нибудь значительный след в истории. Увы, мы дети общества потребления. Мы не пойдем класть свою жизнь на алтарь чего бы то ни было, а чувство виртуальной причастности к достижениям предков – всего лишь острая приправа к нашим потребительским будням. Людьми, в силу разных причин, подсевшими на эту приправу, давно уже движет вовсе не то, что они воспевают, не жажда творчества, не стремление к труду во имя будущего, а желание получить дивиденды сотворенного и построенного предками. Такие люди хотят не трудиться, а гордиться, и услуга по расчесыванию центров нашей гордости стала одной из самых востребованных на российском рынке. Не следует заблуждаться по поводу постмодернистской сущности этой пародии на героический период. Боюсь, тот же Гагарин не заметил бы большой разницы между современными певцами великого прошлого и аудиторией «Дома-2».
Обсуждение качества услуг по расчесыванию собственной гордости советских на уходящей неделе продолжили в живом журнале Андрея Мальгина. Благо, тема для родителей и ревнителей самое то – колбаса. Символичнее некуда. К Мальгину приехал знакомый, фабрикант мясных изделий, и рассказал ему свою историю.
Звонят ему с телевидения, с Первого канала. Наслышно говорят про вашу продукцию. Не могли бы вы нам представить какое-то количество колбасы? Мы проведем экспертизу, сравним с другими. Короче, в назначенное время уселся он с семьей и со своими технологами перед телевизором. Свою колбасу они сразу узнали. Ее наряду с другими предложили кошкам. И кошки, представленные как лучшие эксперты по колбасам, выбрали именно колбасу моего приятеля, а к другим даже не подошли. Диктор говорит, кошки выбрали колбасу, сделанную по рецепту 1947 года. Мой приятель вместе с технологами аж подскочили. Какой еще 1947 год? Они колбасу делают по современному немецкому рецепту. Смотрят дальше. Разные колбасы отправляются в лабораторию. Лаборатория делает вывод. Больше всего мяса в колбасе моего приятеля. Казалось бы, ура. Однако диктор опять повторяет, показывая крупным планом эту именно колбасу. Больше всего мяса в колбасе сделаны по советскому рецепту 1947 года. «Ну ладно, — говорит мне с горечью мой друг, — нашу колбасу не назвали, нашу фирму не назвали, это понятно, мы им за рекламу не платили. Но при чем тут старые советские рецепты? Старые советские колбасы были ничем не лучше современных российских».
Андрей Мальгин полагает, что ему известен секрет.
«Уверен, что в наших супермаркетах скоро появится, или уже появилась, колбаса неизвестного производителя, на которой будет написано «Сделано по ГОСТу 1947 года» или что-то в этом роде. Советское – значит отличное. Это такой новый тренд у нас, вот в чем дело. Горбаться, не горбаться наш средний класс на своих заводиках и фермах, все равно народ включит телевизор и обязательно каждый день что-нибудь да услышит про необыкновенные успехи советской промышленности. В данном случае пищевой. И самолеты у нас были лучшими в мире, и подлодки, и космические корабли беспрерывно бороздили просторы Большого театра. Куда уж тут современному российскому бизнесу, хапуги одни».
Новый не новый, а тренд безусловен. Мэр Москвы Юрий Лужков ко Дню Победы все же решил украсить улицы столицы праздничными плакатами с изображением Иосифа Сталина, несмотря на прямо и ясно высказанное президентом Медведевым недовольство этой идеей. В своем блоге редактор одного из глянцевых журналов Николай Усков пообещал.
«Если морда тирана Сталина появится на улицах Москвы, я, Усков Николай Феликсович, буду уничтожать эти портреты всеми подручными мне способами. Я, как русский, несу персональную ответственность за зверство этой сволочи и ради будущего себя, своих детей и страны должен пойти на это благое дело. Я это сделаю. И призываю всех нормальных людей объединиться со мной. Ни один плакат не должен пережить сутки. Нам ничего не грозит по сравнению с нашими отцами и дедами. Ничего. Нам грозит только бесчестие. Убейте тирана, хоть и картонного. Это та ерунда, которую может сделать всякий. Просто из покаяния и сочувствия к родине. Просто потому, что по-другому нельзя».
Помогать Ускову в комментариях вызвались многие. Едва ли не столько же пользователей сети, однако, вызвались плакаты со Сталиным «Защищать». Судя по решительному настрою сторон, грядут уличные бои местного значения. В столице страны победительницы фашизма накануне юбилея Дня Победы. Только теперь по-другому. Те, кто за Родину, против тех, кто за Сталина. СССР по-прежнему повод для битвы. Как будто 20 лет не прошло.
Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
В хрестоматийном фельетоне Аркадия Верченко, написанном ровно 100 лет назад, в Риге губернатор оштрафовал газету за указание очагов холеры. Пошутил Аркадий Тимофеевич. Ригу под конец минувшего века, кажись, отпустило, а вот в первопрестольной давеча, буквально в честь Верченко, анонсирован обыск в редакции журнала «The New Times». Фактически за то же самое. За указание очагов холеры. Ряд публикаций о коррупции в ОМОНе, ФСБ и судах сдетонировал немедленно и предсказуемо. Наехали на журнал и сотрудников журнала. Кто наехал? А вот как раз они, персонажи публикаций, ФСБ, МВД и суд. Особого успеха в отчетный период добились бойцы невидимого фронта, пытавшиеся поставить журналисту Барабанову девочек с кокаином, а редактору Альбац маячок на днище машины. Спасибо, конечно, что не фугас. Вышеупомянутый отчетный период в Москве нацисты убили еще пяток-другой инородцев и показательно застрелили нетипичного судью, который нацистов не приголубил, а почему-то посадил. В общем, шла обычная жизнь, на которую негоже отвлекаться работникам МВД и ФСБ, занятым охотой на Альбац и Барабанова. Отважные люди, Альбац не боятся. Короче, Аверченко отдыхает.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсеры Оксана Панье и Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Человек имеет право. Правозащита и официальная юстиция. Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений, новое законодательство, комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в час дня, повторы в тот же день в 9 вечера и в 7 утра в воскресенье.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044.